В пятой главе послания к Галатам апостол Павел рассказывает о 9 плодах Святого Духа. Любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это семена, которые посеяны в каждом из нас. Они должны взойти ростками, вырасти и принести плоды. Я не знаю, как у вас в душе, но давайте откровенно. Если бы у меня сбор урожая был намечен сегодня на вечер, откровенно говоря, урожай был бы таким, что в стране грозил бы голод. Я серьезно. Мне хочется поговорить об этом. 9 плодов Святого Духа. 9 важных разговоров. 9 выпусков подкаста «Тет-а-тет» журнала «Фома».
Плод же Духа. Любовь. Радость. Мир. Долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
Отец Хризостом, в недавнем разговоре вы сказали очень важную вещь. Все это перечисление даров Духа Святого описать на самом деле довольно сложно. Их надо воспринимать целиком, как вы сказали, состояние влюбленного человека, как какой-то сияющий алмаз, которого не хватит слов описать. И подобрать какие-то слова, ну, как в оригинальном там греческом, так и уж тем более в русском, не то чтобы сложно, а практически невозможно. И в частности сказали, что не совсем понимаете, почему милосердие, которому мы посвящаем этот разговор, вы бы назвали словом «милость». И я пообещал вернуться к этой мысли. Она мне показалась очень интересной. Потому что для меня вот это вот упоминание милосердия, ну, какое-то такое элементарное, очень простое, бытовое, да? Ты проходишь мимо человека, который просит у тебя дать ему 10 рублей у магазина, продающего всякое. И ты, как христианин, должен, не задумываясь, дать ему эти 10 рублей.
Во-первых, я не согласен, что вы должны сделать это, не задумавшись. Вот.
Это понятно. Мы вернемся к этому. Да. Мне скорее интересно, почему не милосердие, но милость? И что такое милость? Потому что с милосердием понятно, а с милостью милость – это как?
На самом деле, вопрос-то, да, действительно, я озвучивал некоторую такую интенцию, то, что я не совсем понимаю. Но я не понимаю не с тем, чтобы предложить другое слово. У нас в академии есть преподаватель, который у меня своей манерой ответов на некоторые вопросы до определенного времени очень сильно раздражал. Я пришел с высшим светским образованием в академию, и там у нас второй курс, Новый Завет, и подходит к завершению лекции. И традицией всегда было в конце лекции читать евангельское чтение, которое будет читаться в грядущее воскресенье, и разбирать его по тем или иным вопросам. Ну, поначалу мы с энтузиазмом, как студенты, к этому отнеслись. Вот, и, значит, читаем чтение. У меня какой-то вопрос, я не помню сейчас, не буду вдаваться в подробности. Я поднимаю руку, задаю молчание, секунд 10. Очень хороший вопрос. Задайте его апостолу и евангелисту Матфею. После этого звенит звонок, и преподаватель довольно уходит из аудитории. И так было с большинством вопросов, которые мы задавали. Вопрос в том, что это, ну, как бы проблему, которую я затрагиваю, подбора слов тех или иных концептов, она как раз-таки, с одной стороны, разрешается тем, чтобы описать это как вот некоторый такой вот, может быть, эмоциональный выплеск. Это же апостол Павел. Это очень яркий человек.
Страстный.
Это очень яркий проповедник. Страстно не совсем то, но, наверное, все-таки увлеченный, не лезущий местами в карман за выражениями. У нас, кстати, синодальный перевод там местами очень так оккультуривает то, что хотел сказать апостол Павел. Он там прямо иногда громит, на чем свет стоит. И там такие выражения у него крепкие есть. Вот. Здесь вопрос в том, что как бы милосердие, милость, и есть там, может быть, какие-то другие слова, которые синонимичный ряд можно здесь поставить. А вопрос, как к этому относиться и что с этим делать. Потому что одно дело воспринимать милосердие как подобно тому, как вы описали, там, милость, на самом деле, в этом с точки зрения милость-то как раз-таки более подходит под ту ситуацию, которую описали вы. Подать милость – это в русском языке очень устойчивое выражение. То есть это вот дать кому-то что-то, там, помочь поесть или еще что-то. Вопрос, что в этом отношении милость, она как будто бы ограничивает что-то вот отдельное. Это. А милосердие дает чуть более широкую, что ли, область применения. Что такое милосердие? Человек, который милосерден, у него милующее сердце. То есть это не просто оказать помощь какую-то посильную другому человеку. Нет. Это не просто
плакать
доброта.
Плакать с плачущими.
Это не просто плакать с плачущими. Это, понимаете, мы говорим, что мы апеллируем очень часто к милосердию Божию. С точки зрения вот такой вот прямо-таки анатомии, это немножко такой же такой оксюморон, да, то есть как бы, ну, апеллировать к сердцу Бога, то есть как бы вот, ну, понятно, что под сердцем имеется в виду некоторый вот такой вот набор духовных просто характеристик, да, как бы совокупность такая. Но милосердный человек – это человек, который уподобляется Богу. Это человек, который, осознавая действие на себе божественного промысла и периодически, и стремясь к постоянству, испытывая на себе вот эту вот милость Бога по отношению к себе, начинает выступать в этом отношении там, луной или зеркалом, да, вот этого вот божественного состояния, когда он начинает воспринимать своего ближнего совсем по-другому. Милующий человек не будет, милосердный человек не будет судить другого человека. Это не то же самое, что сострадающий. Да, то есть одна категория сострадания, другая категория милосердия. То есть это то, когда человек может дать другому человеку время. Да, то, что вот иногда у нас перекликается с долготерпением при этом, при всем, да. То есть это то, на чем основано вообще, может быть, практическое, вот именно здесь, растянутое в нашем времени, реализация высшего дара и плода – любви. Потому что без любви невозможно. И вот вы когда говорите, вы говорите «дары Святого Духа». Но в этом месте апостол Павел называет их плодами. На мой взгляд, он не очень просто так. В одних местах говорит «дары», а в других местах говорит «плоды». Потому что дар – это то, что посеяно.
Семечко.
Да. А плод – это то, что созрело. Это некоторое конечное состояние, то есть это некоторый результат. Между тем, что всеяно, и между тем, что созрело, то, что называется вот это вот, да, путь длиной в жизнь, да, зачастую у нас получается. Ну, у кого как называется. Кому-то, кто-то, может быть, дозревать будет в вечности, да, в этом отношении, и какие-то вещи осознавать. И наверняка все мы так или иначе будем дозревать в этом отношении в вечности, потому что здесь мы зачастую видим, как тот же самый апостол пишет, да, как сквозь тусклое стекло гадательно. Вот. И поэтому милосердие в этом отношении, конечно, это практическое применение любви, это реализация любви. Потому что любовь, ну как ее вот, ну, любовь? Мы вроде бы все понимаем, о чем мы говорим, но мы не понимаем, о чем мы говорим. Вот. Точно так же, как бы вот здесь, в этой категории, рядом находится милосердие. То есть милосердие без любви невозможно. Это какое-то получится, ну, такое грубое снисхождение, что ли, без любви, да? То есть милосердный человек, который вот «хорошо, я тебя там прощаю, вот, пожалуйста, как бы иди дальше». Если это делается без любви, это не милосердие. Потому что милующим сердце и при этом не любящим быть не может. Это лишь набор, да, вот как вот, опять же, те же самые грани алмаза. Это настолько местами рядом, просто одно дает характеристику другому. И вот эта вот, да, милость в сердце – это способность дать человеку, другому, там, ближнему, еще один шанс, не один шанс. Это способность прощать в том числе. Потому что мы, когда прощаем, мы по сути своей совершаем этот же акт милосердия. То есть мы, как бы вот, ну, когда мы говорим «смилостивиться», это немножко тоже такое у нас стало почему-то не всегда положительно окрашенный
термин. Кто я такой, чтобы милостивиться по отношению к другому?
Да, но тем не менее. То есть мы просим Бога о милосердии в отношении нас, и Он нас проверяет, условно говоря, тем же самым. А мы готовы быть милосердными, прося милосердия к себе, готовы ли мы быть милосердными к другому? И опять контекстуально. Почему Священное Писание? Я все-таки сторонник того, чтобы вот какие-то фразы, которые там есть, рассматривать контекстуально. Вернусь к тому, что сначала были дела плоти, среди которых брани, ссоры, там, ну, условно говоря, там, стукачество друг на друга, какие-то вот такие вот, по сути своей, тоже проявления злобы. То есть вот как вот милосердие – это своего рода такая вот как бы вот местами проекция, местами реализация любви, точно так же, как и то, что перечисляет апостол Павел до этого, вот является такой вот реализацией гордыни и злобы. То, что гордыня и злоба всегда идут в сцепке, как правило, да, сложно быть гордым и любящим человеком, вот, ты будешь гордым и злым, скорее всего, вот. И точно так же, как бы невозможно быть и злым, и любящим одновременно, это вода и масло, либо то, либо другое. По-другому не может быть. Вот. Так и, да, то есть как бы апостол Павел, когда говорит о милосердии, он его очень конкретным образом противопоставляет делам плоти. То есть он отталкивается от того, что вот мы все живем в этом обществе, да, там. Кто-то там, сегодня я ехал к вам сюда на эфир, да, и я попал в пробку. И вот я в этой пробке сижу, и вот меня там вот это вот раздражение, оно местами подначивает. Там, то я считаю, что водитель мой пропустил светофор там, где он мог бы его не пропустить, вот он просто не нажал, не дожал педаль газа, там еще какие-то вещи. То есть вопрос в том, что я поддаюсь этому или не поддаюсь, или я какие-то моменты из этого опускаю. Именно в эмоциональном плане, чтобы вот не приобщаться вот этим вот делам плоти, о которых пишет апостол Павел. Не вовлекаться вот эту вот в эмоциональную суету, за которой стоит человеконенавистничество. То есть я начинаю раздражаться там, да, на этого водителя. Он для меня какой-то не такой. Я его сразу начинаю не любить. Почему-то вдруг. Хотя он, если бы вот он сейчас с нами здесь сел, возможно, он бы сказал, что я вообще ни в чем не виноват. Я еду, там вот есть поток машин, есть регуляторы, там есть камеры, за которые там меня будут штрафовать, и я тоже не могу переступить определенные законы. И, в принципе-то, он не окажется неправым на самом-то деле. Но я его уже, вот, какие-то вот поддавшись, да, каким-то таким моментам, я его закручиваю в человеконенавистические рамки по отношению к себе. Вот. И даже если он где-то сделал не так, то есть вдруг, ну вот здесь вот область... А я милосердный человек или я не милосердный человек? Какую сторону я выберу?
Вы выберете милосердие или не милосердие, как и я, в зависимости, ну, подумав головой. Собственно, то, к чему еще Господь, да, призывает, ну, ты головой подумай, то есть не слепо как бы бросайся исполнять. И вот в данной ситуации тоже я сейчас, сегодня, вот в... В июне 2025 года быть милосердным ко всем я не могу. Есть очень много людей, которые, по отношению к которым Господь не поймет моего милосердия, как мне кажется. Он мне скажет: «Саш, ты же смотри, что творится». Они не просто грешат, они грешат так глобально и по-черному. Я еще раз подчеркиваю, это мой взгляд субъективный. Я не утверждаю, что оно так. Я утверждаю, что я это так вижу и чувствую. А что Господь мне просто говорит, даже не думай их прощать. Это надо пресекать. Эту смоковницу, которая не просто не плодоносит, она еще и смердит. Надо рубить под корень, выбрасывать и сжигать. Она мешает радости, любви, вере и всему остальному. То есть есть плоды Святого Духа, как мне кажется, которые действительно должны быть константой в жизни христианина, а вот это милосердие или милость, она должна быть по разумению. Здесь да, а здесь простите, нет.
Смотрите, мне кажется, мы немножечко... говорим именно в контексте этого послания апостола Павла о разных вещах. Сразу хочу сказать, да, что вот там как-то так, я сейчас не совсем, может быть, цитаты передам, сказали, что вот есть там ситуация, отношение к людям или их поступки, там, или сами люди, по отношению к которым мне Господь говорит, как бы это прощать нельзя или их прощать нельзя.
Да, эту Гоморру сжигаем.
Вот здесь нужно развести очень четко. для любого, мне кажется, христианина один раз и на всю жизнь, что мы ненавидим грех, но не человека, который этот грех совершает. Потому что грех – это паразит на человеческой природе. Это то, что ее повредило, как плесень, как какой-то грибок. Да, не всегда реально отрезать заплесневелый сыр так, чтобы вот с отрезанным куском убрать всю плесень. Как правило, да, вот эти вот там грибные нити, они уже поразили все остальное, и последствия так или иначе...
Я сейчас смородину начал выращивать. Видимо, я совсем уже старый человек. Смородину начал выращивать, и я точно знаю, что пораженные участки веток, их не надо как бы любить, да, там, пытаясь эту паутину с этими паутинными клещами выковыривать. Ну, к сожалению, да.
Тем не менее, вопрос, если уж оставаться в этом поле, да, то есть понятно, что если там где-то человек есть на какой-то, условно говоря, административной должности, и поскольку он занимает эту административную должность, у него есть определенная власть, и эту власть он направляет на какой-нибудь осознанный, по-черному продуманный там грех, злодеяние и все прочее, и все, конечно, надо сделать, условно говоря, для христианина, то есть эта вот пассивность, она не всегда оправдана, да, необходимо сделать, чтобы этот человек, условно говоря, лишился этой должности. Опять, средствами, которыми будет действовать христианин, он не может себя замарать, потому что если вдруг мы признаем, что цель оправдывает средства, это, по сути, своя философия сатанизма. То есть если только я говорю о том, что цель оправдывает средства, я становлюсь ничем не лучше того человека, который это по-черному делает. Да, хорошо, когда там, вот апостол там, увидел, что Анания и Сапфира почему-то решили утаить. Он говорит, ну все, как бы, и они умерли, тут же упали замертво, и все. Да, это было педагогическим таким наставлением других. Но тем не менее, если получилось, если не получилось, то есть пока вы там могли, вы сопротивлялись именно административному греху там, другого человека, там, ну, понятно, что это грех его, скорее всего, личный, но для которого он использует там, условно, да, такая модель, свое административное положение. Да? То есть если у вас этого не получилось там, его убрать оттуда, или он убрал вас, пока вы там пытались убрать его, как бы есть моменты того, что, во-первых, наше милосердие по отношению к этому человеку обязательно, обязано выливаться в молитве за этого человека, независимо от того, что он делает, кем он является и как мы к нему относимся, потому что это вот это христианство, когда мы сострадаем этому человеку, потому что независимо от того, понимает ли он, насколько он поражен грехом, прям осознанно, да, вот как там сатанисты это делают, да, хотя мне кажется, что они очень, как бы, как это сказать, люди, которых надо сильно пожалеть и полюбить, потому что так ввязываться, они не понимают, во что они ввязываются, они не понимают, что за этим стоит, они просто чем-то ослеплены. Да, ситуации могут
быть... Не ведают, что творят.
Безусловно, да, то есть это какой-то такой угар, это какая-то такая ложная эйфория, вот, которая просто навязана, да, определенными силами и так далее. То есть и здесь мое милосердие, в чем оно может заключаться? Я не обязан там, условно говоря, да, там, если какие-то вот такие вот действительно онтологические, с христианской точки зрения, сильные противостояния, да, я могу спорить с этим человеком. Я должен спорить с этим человеком.
Я вам больше скажу.
Я должен
могу
его противостоять.
Его убить. Это нет. Недавно, я вам сейчас просто нарисую картину маслом, это недавний разговор с женой, мы живем в загородном доме в смутные времена. И я вдруг понял, что в прихожей рядом с входной дверью в специальном оружейном сейфе должно храниться ружье. У меня его нету, у меня нет лицензии, нет права его купить. Но я вдруг понял, что мне надо подсуетиться, купить ружье. Жена на меня смотрит так, своим мудрым взглядом. «Саша, зачем тебе ружье? Ну ты что, способен убить человека?» Я говорю, ну если придется, то ну, у меня должна быть такая возможность. Я понимаю, что внутренне я декларирую готовность убить человека. В очень определенных обстоятельствах. Но жена посмотрит, говорит, «Саша, ты зайца не способен убить. О чем ты говоришь?» О каком милосердии тогда можно говорить в моем отношении, если я понимаю, что я способен и на это, понятно, ради защиты жены, ради защиты собственной жизни?
Понимаете, когда мы говорим о милосердии, мы не говорим о каком-то таком розовом всепрощении. Я бы как бы вот эти категории немножко разводил, потому что как бы вы рисуете картину, что милосердный человек – это человек, условно говоря, пацифист, который сидит, я не знаю, там у себя дома в кресле, спокойно.
Не у себя дома, в Александро-Сверском монастыре.
Пусть будет Александро-Сверский монастырь, в грязных штанах, на лавочке. Вот. Как бы, это не совсем одно и то же, потому что зачастую всегда в человеческой истории возникают события, на которые необходимо давать жесткий и в том числе физический во многом ответ. Вопрос в том, что когда вы декларируете готовность убить человека у себя дома, вот при тех обстоятельствах плюс-минус, которые вы описали, да, когда может пригодиться ружье в сейфе, хотя оно должно быть не в сейфе, а по нашей русской традиции на стене, на одном гвоздике, чтобы в любой момент можно было его снять, пока вы откроете сейф, вам уже может не помочь.
Участковый не простит.
Понятно, это я иронизирую в определенных моментах. Вот. Тем не менее, вот понимаете, что касается, допустим, того же самого убийства. Почему есть закон? Закон в этом отношении всегда снимает вот эту вот необходимость конкретного человека занести руку над другим человеком с личной ответственности. У нас всегда там, да, ну, посмотрите историю, смертная казнь – это вполне себе сопутствующий человеческому социуму феномен. Но, и это было и в Ветхом Завете, были определенные правонарушения. Господь прям, что называется, черным по белому пишет, да, через там Моисея и других пророков, что есть определенные действия, после которых человек должен быть убит. Побит камнями, там еще что-то, прям такое позорное достаточно.
Смерть. Это Ветхий Завет. Христос запрещает апостолам.
Что он запрещает апостолам?
Драться за него во время его ареста. Он говорит, даже не смейте, уберите оружие, да. не делайте этого. Да. Хотя, что может быть важнее, чем защитить учителя?
Ну, нет, с их стороны, конечно, это абсолютно глупость. Господь в этой глупости их уличает.
Почему глупость?
Он не нуждается в защите. Они просто этого не понимают. Точно так же, как они понимают, когда мой любимый апостол Иоанн Богослов со своим братом приходит и говорит, слушай, они что-то вообще ничего не понимают. Давай не заведем огонь с неба и спалим их всех просто.
Он говорит, наш вариант.
Он говорит, вы не того духа. Он говорит, вы не того духа. Вы не понимаете, какого вы духа. После этого он их называет ванаргес. Сыны грома. Вот, да, то есть как бы интересное такое, да, потом они приходят с мамой. Они приходят с мамой, и мама там у него очень просит, тоже это добавок к семейной драме, то, что так, Господи, хочу, чтобы один сел по правую руку от тебя, а другой сел по левую руку от тебя. Почему мне поторговаться с Господом? Вот, вопрос о том, что милосердие, все-таки, конечно, это категория личностных отношений между, в первую очередь, единоверцами, потом другими людьми, которые вот тебя окружают на каком-то таком бытовом уровне. И это вопрос максимально открытый, да? Вот вы им говорите, что там, вам нужно ружье, чтобы в случае чего быть способным оборонить себя, там, свой дом и все прочее. Серафим Саровский выбрал другой путь, имея топор и недюжие телосложение.
То у него не было жены и ипотеки.
Ну да, и была еще грустная, наверняка, угрюмая монашеская жизнь, и, в принципе, наверное, закончить ее таким образом было бы, может быть, и неплохо, да, но что-то не подрасчитал он или разбойники, и он под лет еще долго мучился и ходил с огбенной. Вот, при этом постоянно людей встречал и говорил, радость моя, Христос воскресе, не добили батюшку. Вот, да, то есть как бы вопрос этот, во-первых, он всегда личностный, и он вопрос того, кто на что способен и кто куда готов пойти. Но милосердие все-таки в том контексте послания, о котором мы говорили, конечно, речь идет о том, чтобы во всяком случае, даже вот если брать вашу ситуацию, которую вы описали, найти возможность и постараться сделать все первоначально для того, чтобы вот этот вот промыслительный момент, который мы чувствуем каждый сам на себе, когда Господь. Мы же ведь, по сути своей, тоже занимаемся даже самоубийством местами. Вот наш грех каждый, который мы совершаем, с духовной точки зрения, это каждый раз маленькое самоубийство. Вот. Но Господь-то милосердствует. Мы говорим, Бог справедлив. Вот самое страшное, на мой взгляд, к чему мы можем вообще апеллировать, это к божественной справедливости. Я очень надеюсь, что божественная справедливость — это вот знак тождества, любовь, Потому что, не дай Бог, справедливость божественная равна справедливости человеческой, у нас ни у кого нет ни одного шанса. Вот. Точно так же, да, как бы вот мы испытываем на себе вот эту вот любовь и вот это милосердие Божие, в каждой конкретной ситуации мы должны сделать все, чтобы максимально отодвинуть вопрос каких-то жестких решений и жестких мер, которые зачастую действительно могут быть необходимы. И зачастую даже наоборот, да, если мы не сделаем каких-то жестких мер, возможно, мы будем еще хуже, чем если бы мы как бы сделали. То есть мы, может быть, где-то даже обязаны это действительно сделать. Вот. Но при всем при этом, когда мы размышляем такими категориями, в духовных особенно вопросах, мы не говорим там, да, что на вашу дачу там напали, и вам нужно обороняться. Это вопрос самообороны, он в целом как бы известный, да. Но когда мы говорим все-таки больше о природе тех вещей, которые происходят в нас, милосердие — это, условно говоря, да, как и любовь. Это та музыка, на фоне которой мы должны взаимодействовать с другим человеком. Взаимодействие с другим человеком мы должны исходить из предпосылок любви и милосердия, как практического проявления этой любви. До тех пор, пока мы это можем делать. И вот тут вступает, да, мы не затронем сегодня этот да, момент долготерпения. Вот это вот то, без чего любовь и милосердие могут, ну, как бы сказать, даже до крыльца не дойти, а уже упасть и раствориться где-то.
Мы с отцом Александром Степановым как раз ему досталось долготерпение, и он вывел чудесную формулу. Обязательно посмотрите его рассуждения на этот счет. А?
Заинтриговали.
Да, он прекрасно, он говорит, ну, он же говорит, не вечно терпение. Долго терпение.
Нет, безусловно.
Потерпел немножко и достаточно.
Нет, немножко это недолго. Все-таки это долго терпение.
Немножко терпения.
Немножко терпения, оно бы так и называлось. Немножко терпения, а это долго терпение. Но вот это то, в чем реализовывается любовь. В милосердии, долготерпении, с радостью, да, там, еще какими-то вещами. И поэтому это вот тут интересно. Понимаете, как бы невозможно, к счастью, в христианстве вообще, за что меня в свое время эта мысль очень сильно беспокоила, не давала покоя, а потом я, когда немножко приступил к какие-то вещи в своем внутреннем каких-то вещах, может, повзрослел немножечко, вот. Слава Богу, в христианстве, как в математике, нельзя вывести ни одной точной формулы. Самая точная формула, которая у нас, наверное, есть с точки зрения христианства, это Бог есть любовь. Если ты не любишь своего ближнего, значит, ты не любишь Бога. В любви Бог, в Боге жизнь, это свет человеков. То есть наша формула — это любите друг друга и любите Бога. Вот это самая общая формула, которую мы можем дать. А вот рассуждать уже о каких-то таких крайних, просьбах, было это там милосердием, это было ли это долготерпением, было ли это еще какими-то вещами. Слава Богу, что тот мир, в который нас Господь поместил, он настолько многогранен, он настолько разносторонен, он интересен, и что одно и то же действие, но в абсолютно разных ситуациях, может диаметральным образом противоположно оцениваться. Да, тот же самый мой любимый Ветхий Завет сегодня. Да? У нас есть Синайская заповедь «Не убий». А есть эпизод с захватом Иисусом Навином обетованной земли. Mm-hmm. Когда Господь напрямую, без посредников, говорит, вы войдете в эту землю, и вы должны предать заклятию всех, кто там живет, вплоть до мочащегося к стене. Мочащийся к стене – это ребенок, который еще не умеет ходить, но который уже стоит у стенки. То есть, ну, примерно это до года, да, то есть вот возраст, ну, там у кого как это, вот. И когда, мало того, что там вырезать, значит, тех людей, сжечь вообще все имущество, просто вот устроить, как бы у нас сейчас сказали, большую масленицу, да, то есть вот это вот сжечь все. И когда не, там, ладно, людей вырезали, как бы Бог с ними, людей никогда не было жалко, я так понимаю, в принципе, вот, людей вырезали, но кто-то там позарился на какие-то медики там или еще что-то, и Господь приходит в стан и говорит, вы нарушили мой приказ. И он очень жестким образом наказывает тех, кто нарушил этот приказ. То есть если Господь сказал, убей, значит, надо убить. Но при этом в другой ситуации, да, когда вот мы с вами говорим о межличностных отношениях наших, у нас есть Синайская заповедь. Я не могу вас убить, как бы мне ни хотелось. Потому что я не имею на это права. В моих с вами личных отношениях я не могу решить вашу судьбу таким образом, потому что жизнь человека, она священна.
Постскриптум. Отец Хризостом, благословите ли вы меня купить ружье?
Я не сторонник ответов на этот вопрос. Вообще таких вопросов, ответов на такие вопросы. Понимаете, есть то, за что человек должен отвечать сам. И ответственность за какие-то действия, которые он должен брать сам. Поэтому вот эти вот вопросы. Батюшка, а можно мне поститься на молоке? Батюшка, а можно мне продать корову? Батюшка, а надо ли мне купить ружье? Это для меня вопросы одного порядка, который называется переложением ответственности. Чтобы потом в случае чего сказать, что, а вы знаете, я долго сомневался и сопротивлялся этой мысли, но отец Хризостом меня благословил.
Не вы же, через вас Господь как бы дает ответы. Я вот
то есть начинаю. Это путь Адама. Господи, жена, которую ты мне дал, принесла мне, и я ел.
Нет в вас ко мне милосердия.
Плод же духа. Любовь. Радость. Мир. Долготерпение. Благость. Милосердие. Вера. Воздержание.